Здравствуйте. Есть такой штамп «Русский рок развалил Советский Союз». Готовясь к этому выпуску подкаста «Музыка, которую нельзя», я все время в разных формулировках натыкался на эту мысль. И у самих участников процесса, и у либеральных журналистов, и, наоборот, у ностальгирующих по СССР комментаторов. Понятно, что у каждого из них есть свои мотивы ее высказывать. Музыкантам может быть приятно чувствовать особое историческое значение того, чем они занимались. Либеральные журналисты ищут из нашей печальной сегодняшней действительности подтверждение того, что музыка все-таки может разрушить или, по крайней мере, ослабить мощную диктатуру. А приверженцы философии «какую великую страну потеряли», апеллируя к русскому року, могут успокоить себя тем, что СССР канул в лету просто потому, что там по невнимательности не доглядели за парой десятков смутьянов. Если сейчас как следует завинтить гаечки, не повторять былых ошибок, то все будет в порядке, и за судьбы Родины больше опасаться нечего. О том, что происходит с протестной музыкой сегодня, мы тоже поговорим, но в следующем эпизоде подкаста. А вот о том, как складывались отношения музыкального подполья и советской власти приблизительно 40 лет назад, речь пойдет прямо сейчас. Причем начнем мы с песни, которая обычно, кажется, не входит в канонизированный список протестного советского рока. И, возможно, зря.
Кошки не похожи на людей. Кошки — это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут прийти белого дня, полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и шашки. Не обязаны писать стихи. Им плевать на разные бумажки. Людям не сойти с протоптанной дорожки.
Казалось бы, что крамольного можно найти в композиции модной и веселой московской группы «Браво» о кошках? В 1986-м группа исполняла ее живьем на центральном телевидении в программе «Музыкальный ринг». Но двумя годами ранее музыканты не могли о таком и мечтать. 18 марта 1984-го милиция сорвала концерт молодого, но уже набравшего популярность ансамбля в ДК «Мосэнерготехпрома» в Бескудникове на окраине Москвы. И участников пригласили давать показания на Петровку 38. В числе прочего, силовиков всерьез интересовало, что означает относившаяся в песне к кошкам фраза «им плевать на разные бумажки». Не намек ли это на что-то противозаконное? Тем более, что «Браво» как раз не хватало некоторых важных бумажек. Например, разрешение на проведение концерта. Или машинописных страничек с текстами композиции и официальной печатью на каждой. Залитовано. Литовкой называлась практика проверки песенных текстов в официальных институциях. До прохождения этой процедуры исполнять песни со сцены не дозволялось. В фильме Кирилла Серебренникова «Лето» есть сцена, показывающая, как именно выглядела литовка в ленинградском рок-клубе. Организации, о которой мы сегодня еще поговорим.
Будут в дверь стучать и с улицы кричать, что хватит спать. И пьяный голос скажет, дай пожрать.
Вполне уместный текст для обеденного перерыва.
Глагольными рифмами, смотрю, не брезгуйте. Зато единство содержания и формы достигнуто.
Это примитивизм такой, осознанный.
Под нас уберу?
Ставь меня в покое, мне обеденный перерыв еще не закончился.
Извините.
Извиняю.
Главных героев «Лета» Виктора Цоя и Майка Науменко давно нет в живых. Но многие из тех, кто вблизи наблюдал деятельность советского рок-подполья и принимал в ней участие, к счастью, по-прежнему с нами. Среди них Джоанна Стингрей. Соратница и боевая подруга ленинградских рок-музыкантов, которая впервые оказалась в СССР аккурат в те самые дни, когда в Москве разогнали концерт «Браво», весной 1984-го. И затем наладила самый прочный, почти бесперебойно работавший канал связи между русским роком и западным миром. Именно она вывозила за рубеж пленки, способствовала раскрутке советских рок-исполнителей в США, а им, в Советский Союз, наоборот, везла из-за границы дорогостоящее музыкальное оборудование и пластинки. Мы позвонили Джоанне в Лос-Анджелес и спросили ее и о литовке текстов, и о многом-многом другом.
Меня больше всего удивило вот что. Я была уверена, окей, это андеграунд-рокеры. И, конечно, у них будут откровенно политические, антиправительственные песни. Но ничего подобного. Выяснилось, что это красивая поэзия, которую можно интерпретировать самыми разными способами. Я спрашивала у Бориса Гребенщикова, как он проходил проверки текстов в рок-клубе. И он ответил, что там обычно читали его стихи и говорили: «Извините, мы не понимаем, что тут имеется в виду, поэтому не можем разрешить вам это петь». А Борис им отвечал: «Что значит «не можете»? Это поэзия». И приводил в пример стихи великих поэтов. Вы и их не всегда можете понять. И в конечном счете эта немолодая женщина, которая там сидела, сказала: «Ладно, вы правы». После этого, читая его тексты, они переглядывались и говорили друг другу: «Ну, это Борис, что тут сделаешь?» И все одобряли.
Тезис Стингрей об отсутствии какой-либо политической ангажированности в подпольной советской рок-лирике рифмуется с тем, о чем говорили многие деятели сцены. Например, поэт Илья Кормильцев, автор большинства текстов группы «Наутилус Помпилиус». «Русский рок обвиняют в том, что он послужил одним из инструментов распада Советской империи», писал Кормильцев. Но самозваные судьи забывают об одном немаловажном в юриспруденции понятии – понятии умысла. И забывают неспроста. Пусть они найдут хоть одну антисоветскую строку в доперестроечном советском роке, и я возьму свои слова обратно. Конец цитаты. Именно в этом месте, кажется, нащупывается какой-то интересный феномен советской рок-реальности. С одной стороны, музыканты вроде бы, за редким исключением, не пели ничего однозначно крамольного. Можем вновь вспомнить «Кошек» группы «Браво». Автор книги «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак обозначил позицию деятелей рок-подполья термином «вненаходимость». Они стремились просто жить максимально отдельной от государства жизнью, не примыкая ни к советским, ни, наоборот, к антисоветским. Но, с другой стороны, пострадать можно было за все, что угодно. В том числе, например, за излишне неформальный внешний вид. Об этом в комментарии Евгения Федорова, фронтмена групп «Текила Джаз», «Зорге», «Оптимистика Оркестра», а в «Интересующие нас времена» участника одного из ярких советских панк-проектов «Объект насмешек» под управлением харизматичного певца Александра Аксенова, больше известного как «Рикошет».
У меня, когда меня арестовывали примерно раз в неделю на Невском проспекте за внешний вид, потому что невозможно было пройти, скажем, от метро Маяковской до метро Гостиный двор и быть неостановленным милиционером, ты выходил на Невский, уже знал, что тебя сейчас примут. И дальше был вопрос удачи, тебя примут через 100 метров или через 500. Принимали, отводили в отделение, ну чё там, типа, гуляешь, чувачок, ну все, да, афган-то остался у тебя немножко совсем. То есть такая была у них пугалка, и я ей, на самом деле, вооружился в какой-то момент, когда меня принимали, говорит: «Ну чё ты такой тут расписной ходишь?» Говорю: «Ну чё, мне в армию скоро, вот хожу пока». И они удивительным образом так смягчались, типа, чувак сам понимает, что скоро в армию, и ходит такой расписной.
В мемуарах Джоанны Стингрей есть пассаж о том, как Сергея Бугаева «Африку», соратника ленинградских рокеров, тоже как-то раз приняли за порочащий советскую молодежь прикид. Однако там не уточнялось, чем кончилось дело. Мы попросили ее вспомнить этот случай.
Когда в рок-клубе происходил какой-то такой случай, например, Африка попадается с розовыми волосами и сережкой в ухе, дело обычно ограничивалось лекцией, в которой ему рассказывали, что это антисоветское поведение, и позор так выглядеть, и лучше, чтобы такое больше не повторялось. Иногда могли намекнуть на проблемы на работе, хотя Африка, кажется, нигде не работал. Но обычно звучали такие скрытые угрозы, что могут выгнать с работы, или, например, жену тоже выгнать с ее работы. В любом случае, Африка тогда уже на следующий день вернулся без розовых волос и без серьги. Это была такая постоянная игра в кошки-мышки с КГБ.
with the KGB there.
Насчет проблем на работе, пожалуйста, можно вернуться к кейсу Браво и печально известного концерта в марте 1984 года. Евгения Хафтана, лидера ансамбля, по его итогам выгнали из Института инженеров железнодорожного транспорта. А басиста и барабанщика группы из так называемого почтового ящика завода военно-промышленного комплекса, где они работали. По воспоминаниям участников, сначала было забавно, а потом стало страшновато. На допросах, которые попеременно вели представители сразу двух силовых структур, МВД и КГБ, Петровки и Лубянки, им угрожали реальными тюремными сроками, а также, как и Евгению Федорову, отправкой на войну в Афганистан. Жанна Агузарова, предельно эксцентричная солистка «Браво», была на самом деле заточена в матросскую тишину, а затем и выслана отбывать наказание по прописке в Тюменскую область. Правда, не по творческой линии, а потому что у нее нашли поддельный паспорт на имя Ивонны Андерс. Полугодом ранее реальный срок получил и Алексей Романов из группы «Воскресенье» вместе со звукорежиссером ансамбля Александром Арутюновым. И вновь, казалось бы, без очевидного художественного повода для репрессий. Вот самое раннее из дошедших до нас видеозаписей «Воскресенья». Съемка 1982 года для телемоста между СССР и США, как раз с Романовым в главной роли. Видимо, на тот момент у государства не было к нему претензий.
Я во что-то перелучше вот и ждал, в том же я бессмысленных дней. Только я устал, только я не стал ни богаче, ни умней. Я менял любовь на любовь, я искал добра. Только вижу теперь, все напрасно.
В чем же дело? Почему музыканты «Браво» и «Воскресенье» столкнулись с реальным лишением свободы, а, например, «Аквариум», «Кино» или «Алиса» нет? Один из ответов в том, что ситуация отличалась от города к городу.
В Ленинграде было более или менее спокойно, а в Москве, особенно на раннем этапе развития подпольной рок-музыки, некоторых музыкантов действительно арестовывали и помещали в тюрьму. Интересно, что технически их преследовали не за то, что они были подпольными рокерами, а за то, что они организовывали несанкционированные собрания людей и продавали на них билеты, ну то есть занимались частным предпринимательством. А это в те годы было под запретом. Так что в Москве были аресты, а в Ленинграде почти не было. Наверное, потому что Москва – это столица.
Штука еще и в том, что в Ленинграде с 1981 года существовал тот самый рок-клуб, официальный орган, отвечавший за взаимодействие рок-музыкантов с властью. А в Москве рок-лаборатория, организация подобного типа, была основана лишь в 1986-м. И до этого столичные группы, если они не были, как, скажем, «Машина времени», приписаны к филармонии, просто не могли устраивать официальных концертов.
Только подпольные, и, конечно же, с риском даже не от КГБ, а скорее от ОБХСС. Отдел по борьбе с хищением социалистической собственности. То есть это какие-то левым образом распространяемые билеты. Обратите внимание, что в то советское время, если людей сажали за какую-то музыку, это никогда не была политическая статья. За единственным исключением, может быть, где человека посадили именно по политическим соображениям, потому что он пропагандировал христианство. В том его виде, который был для него близок, это баптистская церковь была. А остальное все, всех людей сажали, это было тоже не очень часто, да, как раз за распространением билетов в обход советской официальной системы. Mm-hmm. То есть это типа экономическое преступление.
Знакомая схема, правда? Замаскировать идеологическое преследование формальной экономической статьей. На допросах можно интересоваться в том числе и тем, что музыканты имеют в виду в своих текстах, или почему они не по-советски выглядят и одеваются, но судить их, тем не менее, за незаконное обогащение или что-нибудь в этом роде. А случай исключения, о котором вспоминает Евгений Федоров, произошел с ленинградской группой «Трубный зов», пионерами христианского рока на русском языке, исполнявшей, например, вот такие песни.
Почему кругом раздат?
виновен ты. Потому что с давних лет говоришь, что Бога нет. Сердцем ты ответ Творца и грехом распял.
В истории русского рока «Деятельность трубного зова» — это совершенно удивительная вставная новелла. Детище Валерия Баринова, обратившегося к религии еще в 70-е, группа в 1982 году втайне не только от властей, но и от коллег по рок-подполью записала нечто вроде рок-оперы на библейском материале. После чего пленки, как рассказывается в знаменитой книге Александра Кушнера «100 магнитоальбомов советского рока», были переданы за границу. Но сначала Баринов попробовал легализоваться в СССР, написав открытое письмо в адрес Президиума Верховного Совета и даже отважившись поехать с пленками и религиозной литературой непосредственно в Кремль. Разумеется, его отловили и задержали еще на вокзале. Тем временем BBC дала в эфир материал альбома «Трубного зова», что окончательно настроило советскую власть против христианских рок-активистов. Идеолога и основателя группы положили в психиатрическую клинику, где кололи ему нейролептики. Выйдя оттуда, он, однако, не сдался, а наоборот принял решение как можно скорее взяться за запись второго альбома, причем заниматься этим на сей раз планировалось вдали от репрессивного советского аппарата в Финляндии. Музыканты собирались тайком на лыжах перейти границу. Из этого предсказуемо ничего не вышло, их выследили на вертолете и предали суду. В итоге Баринов и бас-гитарист Сергей Тимохин на 2 с лишним года оказались в лагерях на севере СССР, а советское телевидение выпустило о них разоблачительный материал.
Кто же такой этот Валерий Баринов, окрещенный столь странным титулом «Совесть подневольных советских народов»? За какие заслуги перед Западом удостоился он защиты и шумной антисоветской кампании? Сразу скажем, сообщение BBC было основано на откровенной фальсификации. Баринов и его сообщник Тимохин – уголовные преступники, вина которых была полностью доказана на состоявшемся в 1984 году в Ленинграде судебном процессе. Они были задержаны при попытке нелегально пересечь советскую границу и перейти на Запад.
Как писал диссидент Андрей Синявский, у меня с советской властью эстетические разногласия. И посмотрев на телевизионный сюжет о трубном зове с фрагментами допросов участников группы и осуждающим, угрожающим закадровым голосом в этой размеренной, старообразной манере, становится понятно, что и здесь это работает. Вненаходимость, но между русским рок-подпольем и официальной советской культурой существовала как минимум интонационная пропасть, и она казалась непреодолимой. А еще пропасть философская. С одной стороны, стремление к монолиту, к единственно правильным ценностям, единственно правильному образу жизни, единственно правильному мировоззрению. А с другой — разнообразие личных персональных подходов. Формально между модным хитовым нью-вейвом «Браво», эсхатологическими песнями «Трубного зова» и, скажем, анархопанком ранней гражданской обороны, лидер которой Егор Летов тоже столкнулся с репрессиями и, подобно Валерию Баринову, испытал на себе ужасы советской карательной психиатрии, нет абсолютно ничего общего. Но на самом деле общее есть. И оно заключается именно в нежелании играть по написанным кем-то извне правилам, а вместо этого свято верить в свои идеалы. Именно это было красной тряпкой для советских блюстителей культуры. А их задача, наоборот, заключалась в том, чтобы всех построить в шеренгу. И если и не разгромить рок-подполье как таковое, то, по крайней мере, поставить его под государственный контроль. Инструментом такого контроля и были, в числе прочего, разнообразные рок-организации, включая и легендарный Ленинградский рок-клуб, о котором вспоминает Джоанна Стингрей.
Интересно, что и литературно-джазовый клуб 81, и затем рок-клуб, у них были кураторы из КГБ, и никто этого не скрывал. Обычно КГБ действовало как-то незаметно, на фоне. Ты не знал, где они находятся и зачем наблюдают. А тут все было устроено иначе. Все музыканты знали, что на любом концерте среди публики есть КГБшники. Когда публика становилась слишком разгоряченной, они иногда подходили, похлопывали по плечу и заставляли сесть на место. А если ты не соглашался, могли силой выгнать из помещения. В общем, в рок-клубе было немного странное ощущение, что все знают и сознательно работают вместе. С одной стороны КГБ, с другой стороны музыканты, и между ними Коля Михайлов, руководитель рок-клуба, и другие люди, которые выполняли как бы посреднические функции. С одной стороны, они помогали группам играть концерты, с другой стремились не раздражать КГБ и гарантировали, что ситуация не выйдет из-под контроля.
Подтверждение слов Джоанны в рассекреченном не так давно сборнике «Труды высшей школы» 1986 года из специальной библиотеки КГБ Литовской ССР. И конкретно материала под названием «Некоторые вопросы профилактики негативных процессов, осуществляемой советской контрразведкой в сфере борьбы с идеологической диверсией противника». Такой метод профилактики негативных процессов, как перевод неофициально возникающих группирований на официальную основу, направление негативного процесса в политически выгодное русло, заслуживает особого внимания, пишет автор статьи майор КГБ Веселов, после чего конкретизирует свою мысль. При Ленинградском доме самодеятельного творчества образован рок-клуб, в котором зарегистрировано около 40 неофициальных музыкальных ансамблей города. На основные позиции в руководстве продвинуты агенты, пользующиеся авторитетом в так называемой околотворческой среде. Конец цитаты.
Для нас тогда это были какие-то непонятные функционеры, которых мы, конечно же, видели. То есть Коля Михайлова, единственный непонятный человек, который там был в жюри, это был Михаил Фанштейн, Миша Васильев из группы «Аквариум». Он был членом правления ЛРК. Мы не собирались поступать в рок-клуб, потому что, в принципе, в нашей среде тогдашней и гласность уже как-то так перестройка как начинала работать, мы не видели какого-то особого смысла. Но Рикошет дико подружился с Кинчем в тот момент, дико-тико. То есть это все пьянки, все всегда Рикошет-Кинч. Вот. И мы получили предложение от Алисы быть их постоянным, ну, как на какой-то момент, постоянным разогревающим составом. То есть для того, чтобы играть эти концерты, необходимо было вступить в Ленинградский рок-клуб. То просто вот, дали это разрешение, чтобы мы играли. В общем, это был такой, конечно, компромисс, который необходимо было пойти ради благого дела, ради того, чтобы просто тупо играть концерты, чтобы... продавались туда билеты, и мы бы вышли и показали бы всем, что мы гораздо круче Алисы, как нам казалось.
То есть это был своего рода договор. Вы встаете на профессиональные рельсы, вступаете в соответствующие организации, проходите литовку текстов и так далее, а мы за это разрешаем вам легально выступать, то есть делать именно то, чего группа «Браво» в 1984 году в отсутствии в столице рок-клуба или другого органа сходного типа еще попросту никак не могла. После разгона концертов ДК «Мосэнерготехпрома» и допросов на Петровке Евгений Хафтан сотоварищи попали в черные списки. Это те самые машинописные листочки, которые сегодня ходят по интернету, и где написано, например, «Black Sabbath» — «Насилие, религиозное мракобесие» или «Talking Heads» — «Миф о советской военной угрозе». Это означало не только запрет на концертную деятельность и на появление в радио и телеэфире, о которых и без того в те годы можно было только мечтать. Ну и, например, бан со стороны всех, без исключения, московских репетиционных точек. Музыкантам было просто негде играть. Как только они представлялись словом «Браво», им тотчас же давали отворот-поворот. В конечном счете участники ансамбля догадались закрасить на бас-барабане 4 буквы из 5 и как бы временно переименоваться в группу с простым названием «А». Такого названия в списках не было, поэтому удалось снова начать репетиции. Из рок-клуба тоже можно было вылететь. «Аквариум» исключили в 1982-м после докладной записки из Архангельска, где местное управление культуры жаловалось, что группа оказала дурное влияние на молодежь. Освободившееся время музыканты тогда использовали по полной, сочинив и записав «Радио Африку», один из лучших своих альбомов. Затем запрет был снят, БГ и его группе вновь разрешили концерт. Это, однако, не означало, что над ними больше не висел дамоклов меч КГБ. Наоборот, ведомство взяло за правило периодически проводить с артистами воспитательные беседы.
Я узнала, что музыканты общаются с КГБ, когда мы с БГ готовили сборник Red Wave. И однажды, когда я прилетела, он легкомысленно мне сказал: «Кстати, в КГБ спрашивали о тебе». Я говорю: «Что? Откуда ты знаешь?» И Борис ответил: «Ну, они иногда вызывают музыкантов пообщаться, и я тут как-то с ними разговаривал, и они спросили, знаком ли я с тобой». Это шокировало меня еще больше. Я говорю: «В смысле? Что значит музыкантов вызывают пообщаться в КГБ?» А он говорит: «Ну да, звонят и приглашают». На самом деле все по-разному на это реагировали. Например, Курехин или Густав Гурьянов просто бросали трубку. Витя Сологуб из «Странных игр» всегда боялся попасть в переплет и поэтому ходил. А Костя Кинчев просто уезжал в Москву и исчезал там на какое-то время. «Но мне было нечего скрывать, — сказал БГ, — поэтому я ходил к ним». А что могло произойти? Ничего незаконного я не делал. Я поэт, артист и певец. Меня это просто поразило.
Песни «Пепел» стартовал сборник Red Wave, вышедший в США на виниловой пластинке в июне 1986 года. Сказать, что он произвел фурор, значит не сказать ничего. Широкая аудитория на Западе впервые получила возможность услышать, как звучит рок-музыка из-за железного занавеса. Работа над изданием пластинки шла долго и потребовала от Джоанны Стингрей недюжинной конспирации.
Это было очень-очень страшно. Контрабанда есть контрабанда. Неважно, что вы вывозите, наркотики или записи рок-андеграунда, это все равно незаконно. Вам нужно это хорошо прятать. Поэтому каждый раз при прохождении паспортного и таможенного контроля я дрожала от страха и говорила себе: «Спокойнее». Потому что мне казалось, что это заметно, что я вся трясусь. Но я была очень юной и страстно хотела опубликовать эту музыку в Америке, так что я находила разные способы вывозить ее из СССР. Один раз я спрятала пленки прямо под свою кожаную куртку. Там было много молний, я надеялась, что они не будут проверять все эти бесчисленные карманы. Еще у меня были коричневые зимние ботинки, у которых вынимались стельки. Тексты песен можно было спрятать там. А фотографии в тайное отделение чемодана. В общем, я делала все, что могла.
Казалось бы, 86-й и 87-й – это уже не суровая андроповская эпоха, а годы перестройки. И действительно, жизнь многих героев этого выпуска подкаста в это время стала налаживаться. По воспоминаниям Евгения Хафтана, петь теперь можно было что угодно и о чем угодно. Хотя на самом деле все-таки не совсем. Например, альбом «Отечество иллюзий» группы «Телевизор» Михаила Барзыкина, непривычно яростных и непримиримых для русского рока критиков советской власти, остался в статусе магнита альбома и распространялся, как в былые времена, исключительно в самиздате. Если послушать резкие New Wave «Телевизора» с социально и политически заостренными текстами, можно, пожалуй, понять, почему к этой группе даже у перестроечных культурных руководителей были свои счеты.
Дело совсем не в цвете знамен. Он может себя называть кем угодно, но слово умрет, если руки в крови. И я сам не люблю ярлыков, но симптомы болезни слишком известны. Пока он там наверху, он будет давить.
Но в остальном обстановка действительно потихоньку становилась более либеральной. Группа «Браво» попала в телеэфир, а также выступила в Олимпийском на концерте в поддержку пострадавших во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. Черные списки остались в прошлом. У «Аквариума» вышел винил на мелодии. Группа «Объект насмешек» приняла участие в русском «Вудстоке», легендарном рок-фестивале в Подольске. Столкновения музыкантов с репрессивным аппаратом советской власти в то время носили уже скорее комический характер.
Да, мы единственный раз столкнулись вот с такой прямой акцией со стороны офицеров КГБ, когда на Подольском фестивале пели песню «Батька атаман», а мы были первые, кто эту песню исполнял, в принципе, на территории Советского Союза. Это потом стал ее петь Чиж, там, и кто-то еще, и так далее. Вот. И когда мы ее исполняли в Подольске, просто пришел человек за пульт моментально, видимо, он там даже не пришел, он там где-то рядом с Эрием пасся, вот, и который просто выключил микрофоны рикошетом. Мы этого не заметили, но потом рассказали, что так произошло, потому что ну, вот мы играли себя, а потом рассказали нам, что такое. А потом в Киеве ровно через год, это был 88-й год, был большой фестиваль рок-музыки на стадионе, забыл, как называется, «Динамо», по-моему. И когда мы исполняли, вдруг на этом стадионе в воздух поднялись три желто-голубых флага. Опаньки. Я тогда даже не знал, что это такое, честно говоря. Но нас с треском выгнали из участников фестиваля, нас выгнали из гостиницы. Более того, нас вызвал к себе на ковер директор гостиницы «Украина». Типа, я жизнь положил, чтобы таких, как вы, тут не было у нас. И вы тут приезжайте к нам в Киев. Короче, не просто выселили из гостиницы, а вызвали на ковер к директору.
Примечательно, что острую реакцию вызвала именно песня «Батька атаман» с ее анархическим духом, а не, например, уже присутствовавшая к тому моменту в репертуаре «Объекта насмешек» довольно прозрачная антисоветская композиция «Комсомольский билет». В самом деле, почти все стало можно. И все же репрессии не кончились в один прекрасный день и час. И Джоанна Стингрей ощутила это на себе. Невзирая на «Гласност» и «Перестройка», КГБ стал требовать от музыкантов, чьи песни вошли в сборник «Red Wave», дезавуировать свое участие в нем. Мол, Стингрей ввела их в заблуждение, опорочила честное имя простых советских тружеников гитар и барабанов. Многие пошли на это, включая и Бориса Гребенщикова. А Джоанне впервые отказали в визе для посещения СССР.
Интересно, что в Америке во время Холодной войны в 80-е мы все очень боялись Россию и были уверены, что это такая огромная монолитная сила. Но проведя в России какое-то время, а затем переехав в нее, я поняла, что здесь все очень непредсказуемо. Вот смотрите, сборник Red Wave вышел в 86-м году. Я была уверена, что мне откажут в визе, но мне не отказали. Я прилетела в СССР в августе, потом еще раз в октябре, а в декабре провела там почти целый месяц. И у нас с Юрием Каспаряном состоялась помолвка. Когда я уезжала в январе 87-го, то впервые была полностью уверена, что теперь мне никто не откажет в визе, потому что я вроде бы практически легализовалась в России. Мы вели дела с госконцертом, чтобы привезти в Россию Дэвида Боуи и, наоборот, свозить БГ и «Аквариум» на гастроли на Запад. И именно тогда мне влепили отказ. Это Россия, в ней нет никакой логики. Абсолютно непредсказуемый мир.
У этой непредсказуемости на самом деле, как кажется, двойная природа. С одной стороны, дело в том, что даже государственные силовые структуры состоят из разных людей. Как известно, некоторые сотрудники КГБ во время визитов рок-музыкантов на профилактические беседы тихо и сапой брали у них автографы. Есть, конечно, и то, что принято объяснять соперничеством разных кремлевских башен. Это по сей день популярная метафора при разговорах о государственной политике, особенно в области культуры. Разумеется, даже внутри органов госбезопасности были разные мнения о том, насколько опасна или, наоборот, невинна деятельность рок-подполья. И конкретные решения могли быть связаны с тем, кто именно в тот или иной момент оказывался царем горы. Но одновременно непредсказуемость реакций — это очень действенный способ террора. Я вспоминаю наш выпуск об иранской музыке. И жалобы тамошних артистов на отсутствие внятных гайдлайнов, что можно, а что нельзя. Невозможность предсказать последствия своих высказываний или действий, неминуемо приводит к тому, что человек начинает бояться вообще как-либо высовываться и принимается жить по принципу «как бы чего ни вышло». Из сегодняшнего дня трудно судить о том, чего было больше в подходе советской власти к рок-подполью – безалаберной непоследовательности или, наоборот, трезвого расчета. Но учитывать, что оба элемента наверняка сочетались в той или иной пропорции, на мой взгляд, необходимо. А насчет того, что русский рок развалил советскую власть, как становится понятно даже из этого короткого рассказа, между ними в действительности были не черно-белые отношения. В них был антагонизм, но было и сотрудничество. Иногда вынужденное, а иногда и вполне добровольное. В нем цвела цензура, но существовали и способы ее обойти. Вряд ли музыка способна сокрушить государственную машину. Но важнее то, что и наоборот это тоже работает. Советская власть не смогла уничтожить рок-подполье. Русский рок остался вненаходимым, почти по философу Григорию Сковороде. «Мир меня ловил, но не поймал». Трудно переоценить символическое значение сцены из фильма Сергея Соловьева «Асса» 1987 года, где Виктор Цой встает и идет играть песню «Перемен», не дослушав указания типичной советской тетеньки-администратора на тему «музыки, которую нельзя». Этим отрывком и закончим. Меня зовут Лев Ганкин. До встречи в следующем эпизоде.
Да, вот часть третья, пункт третий, подраздел «Б» «Обязанности артиста ансамбля». Выступать в единой для каждого коллектива утвержденной концертной форме. Выходить на эстраду в порядке, определенной руководителем. В процессе работы следить за качеством и умеренным звучанием инструментов. Осуществлять мероприятия повышения идейно-теоретического профессионального уровня. Запрещается самовольно уходить с эстрады по каким-либо причинам, кроме оказания медицинской помощи, ходить по залу ресторана и даже уходить.
Вместо тепла зелень стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает с ним. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца.
Меня шокировало то, насколько они были похожи друг на друга в своей зашоренности. Я честно пыталась объяснить и тем, и другим, чем я занималась. Говорила, что я люблю эту музыку, рассказывала, как я выступала в американских колледжах, показывала им фотографии и видео русского рока, и как у зрителей отвисала челюсть. «Боже мой, это русские? Они такие крутые!» Я твердила это на допросах, но они просто не могли понять. Они не понимали ничего, кроме того, что я наверняка лазучица. И мне казалось, что я бьюсь головой об стену. И еще раз, они выглядели и вели себя абсолютно одинаково, как будто закончили один и тот же университет шпионажа.